спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77524-26 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Возрастная категория 0+, без возрастных ограничений.
Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
Хочется внимания, поддержки,
такого твердого плеча.
Хочется уверенности,
чувствовать себя защищенной
и чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Ну вот, Дима, мы снова в студии. Добрый день уже, потому что 12 на часах.
Здравствуйте, дорогие друзья. Первое, чего хочет женщина после наступления нового
отдохнуть,
рабочего
конечно
года.
Же.
Ну, конечно, да.
Да, столько хлопот
отдохнула,
было.
Отдохнула, смотрю, приехала с хрипотцой.
Ну да, я отдыхала активно. Лагеря, подростки. Это все очень интересно и важно для меня.
Ну, а для них?
И для них, я думаю, тоже. Мы устроили таких два мастер-класса про профессиональный поиск себя, но мы разделили на такие мелкие детальки про некоторые черты, которым помогут эту мечту осуществить большую. И второй был мастер-класс про общение. Ты знаешь, у меня был шквал. Я была в хитах. Я была очень довольна, да.
А что, не умеют общаться молодые нынче?
Ну, конечно, сложно. Сложно предъявлять себя, сложно с другим входить в отношения и в контакт.
Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, вот почему у подростков, особенно там вот у девочек, да, есть такое нежелание знакомиться вообще с кем бы то ни было, вот вступать в какие-то ни было отношения. Например, у меня 13-летняя дочь. Mm-hmm. Если мы куда-то едем, и выясняется, что в гостях будет аналогичного возраста, и тоже девочка, она отказывается ехать совершенно. Mm-hmm. Хотя у нее есть подружки там свои, и подружки в деревне и по школе, а вот куда-то ехать и новые знакомства заводить не-не.
Страшно.
Страшно.
Да, страшно себя опять вот предъявить, потому что критика очень болезненна, очень уязвимый возраст. Самое-самое вообще такой, вот, знаешь, когда извержение вулкана идет.
Но есть же оторвы в этом возрасте, такие вот в хорошем
защита,
смысле.
Защита,
да?
Конечно, ну а что?
Которые вот готовы со всеми знакомиться, готовы там угу. всех подавлять, доминировать угу. везде.
Тревогу гасить таким образом. Ну ты знаешь, детки же из разных семей, с разным, так сказать, изначальным собственной средой. Если внутри как-то вот слишком тревожно, то, конечно, я буду множить знакомства и ни на ком не остановлюсь, потому что небезопасно. Точно так же я и закрываюсь от новых, если, например, девочка не входит, да, не хочет контакта. Это тоже про некую защиту, про мне достаточно того, что есть.
Слушай,
я не вынесу новый
контакт. А можно ли критиковать человека за это, за то, что вот мне не хочется
случае.
Человеку знакомиться?
Динка, ну прекрати. Мы право, с тобой правильно? Уже знаем давно, что критика она только конструктивна, да, помогает. А конструктивно-то тогда, когда они и просят. Все остальное про поддержку.
Ну, смотри, вот...
Разреши это чувствовать просто.
Я ее родитель, да, мне уже 40. Да. Там, да? Но я тоже не люблю с людьми знакомиться особо.
Ну,
вот
чего?
В христианской среде это вообще не считается, что это нехорошо.
Не знаю, я так не считаю. Я считаю, живи, как тебе Бог на душу положил.
Вот, знаешь, вот я смотрю и думаю, ну не хочешь знакомиться, не хочешь ехать, ну ладно.
Правильно,
это
да.
Это твое право, 13 лет, ты имеешь право выбрать и решить.
Совершенно точно. Вот эта поддержка, это самое то, что нужно.
Я просто вспоминаю себя в 13 лет, мне тоже не хотелось особо там никуда ходить. Я был готов проводить время, ну, в гордом одиночестве. И мне это доставляло, наверное, какой-то большой смысл. И что?
Если так было, так и хорошо, ну замечательно.
Почему христианам хорошо... так трудно признавать вот эти разные такие вот устройства характера внутреннего, да, очень часто там пастор говорит, что вы должны чуть ли не на улице приставать к людям для mm-hmm. того, чтобы им рассказать Евангелие, знакомиться, mm-hmm. дружелюбно быть со всеми, значит, заводить широкие знакомства, чтобы потом, значит, людей, вот как это называется в христианской речи, завоевывать для Христа.
Вот ты знаешь, все, что я завоевала для Христа, было просто дружбой настоящей. Я вложила себя всю. И до сих пор я, даже если эти люди не вошли в церковь или в церковное общение, я с ними дружу. И это вот единственный плод у меня был. То есть плод это цена дружба. То есть просто вот ты кладешь жизнь свою, и вот только тогда человек, вот он видит, ты его хочешь, что называется, использовать, да, для
да,
того,
если
чтобы...
ты хочешь с ним подружиться для того, чтобы привести его в церковь.
Нет,
это же
корыстные
цели. Так не
бывает. Да, так не бывает. Так нельзя, нет.
Ну вот, так не работает. Нужно сказать, что, наверное, вот среди наших слушателей тоже есть такие вот, как мы с тобой, которые думают таким образом и сидят, думают, вот, да, а в церкви говорят, как же вы будете нести Евангелие, если у вас, значит, нету неверующих друзей. А человек имеет право вообще знакомиться с теми, с кем он хочет, и не знакомиться с теми, с кем не хочется.
Полное
и он,
право имеет.
Он должен себя
насилие.
Заставлять,
нет, не должен.
Насильно заставлять себя
нет,
быть дружелюбным, там, таким открытым всем, вот, рубаха
память. Бесполезно. Я видела этих людей, которые ходят в метро, они как оглашенные, от них бежать хочется, Дим. Там нету никакого аромата Христова, понимаешь? А работает только тогда, когда тебя спросят напрямую. Вот тогда работает. Вот вопрос задали, отвечай. Ну да, здесь можно делиться
ну,
тем,
и, наверное,
как ты
нужно
хочешь.
Все-таки признавать, что есть люди разного характера. Кому кто-то любит, экстравертный человек любит знакомиться,
да,
любит
это
общаться.
Дар, Дим, ты правильно сейчас ткнул, абсолютно
даже
точно.
Не то, чтобы дар, а черта характера,
черта
наверное.
Характера, я все-таки за дар больше, потому что я видела, как моя подруга могла в метро остановиться. Это реально, она вот просто толпы приводила людей к Богу. Это реальный дар. Она могла остановиться, могла сказать что-то, могла вот так просто вот пять человек сказать. Там, ну, мы были симпатичные девчонки, мы закончили институт, тра-та-та. И ребят, как бы, внимания было много. И она говорила, отлично, мы хотим с вами познакомиться, давайте вот встанем, чтобы не на дороге. И мы привели таким образом...
То есть вы подходили к парням молодым, говорили, мы хотим с вами познакомиться.
Не-не-не, мы не сами подходили. У нас достаточно было, так сказать, появиться где-то, и внимание уже было. И мы очень многих приводили, ребят, у нас Щукинское училище театральное, очень многие пришли, Ярославский театральный институт, большая часть пасторов Ярославской церкви это оттуда.
Ну, как да. Надо же, да?
Да.
Вот. А есть люди, которые, соответственно, вот флегматичны, такие интровертные.
Ну, это дар, это клянусь тебе дар. Больше тебе скажу, вот флегмы очень хорошо работают в других дарах, когда вот в домашней группе, в малом общении, да, там они замечательно себя распределяют. Тема немножко не в кассу нашей...
Да ладно, перестань, у нас все в кассу, все в тему, у нас
девочка,
праздник
про девочку,
был
это правда,
совсем.
Про праздник замечательно, но вот по плодам две группы, очень здорово. Ты знаешь, вот это про духовная пища нужна подросткам. И замечательно, что они приезжают для этого. Но когда есть немного там, вот, ну пусть две вот мастерские про общение и про то, как себя найти в профессиональном пространстве, я считаю, это очень здорово разбавляет на духовное, на душевное, на телесное вот это вот. И дети уезжают такие сбалансированные.
Ну тогда уж расскажи мне, какие у них сейчас профессиональные интересы и ориентиры. Они для себя устраивают.
Очень много неуверенности в выборе. Очень много тревоги по поводу того, что я выберу сердечное, то я не буду этим зарабатывать. Но, собственно говоря, скрин такой социальный, какой и у всех у нас. Они очень-очень прошаренные про то, что нужно, и про то, как хотелось бы. И очень многие, как ни странно, работали не на масштабные, да, вот такие вот, хочу там быть шефом в редакции где-то, а работали, например, про право на ошибку.
Угу.
Я хочу иметь право на ошибку. Это было потрясающим. И девочка, которая работала, сказала, она со своей этой ошибкой встретилась в ролевой игре, ошибка, и сказала, поставь мне меточку на ладони, и когда тебе надо будет вот эту ошибку пережить, ты посмотри на нее, я разрешаю тебе ошибаться. Ты знаешь, они замечательно работали. У меня только успевало, так сказать, сводить дыхание.
То есть это было профориентирование или нет?
Это было профориентирование, но все-таки в очень индивидуальном контексте. У нас была мастерская волшебные игрушки, вернее, волшебный магазин, куда мы приходили и делали обмен. Что-то свое на то, что у меня нет, но очень хочется получить. Это умение быть в коммуникациях, ну, то есть коммуницировать, знакомиться, разговаривать, строить отношения, например. Второе. Вот девочка работала про право на ошибку. Кто-то работал про волшебный пинок, чтобы наконец-то начал человек работать и рисовать. Это была женщина. Она живописью, ее профессиональное занятие живописью. Она говорит, господи, дай мне волшебный пинок. Вот волшебный пинок был у нее на встрече. Она с ним договаривалась, как он этот волшебный пинок будет работать.
Ты как взрослый, как мастер, как наставник подростков этих посмотрел на них, как профессиональный психолог. А что из них вырастет? Кто? Кем они станут?
Замечательными людьми, конечно же, даже не обсуждается. Это умные, такие рефлексирующие, красивые, молодые люди, которые в этом возрасте нормально, что очень много тревоги про выбор, про то, что они дезориентированы слегка, потому что смотри, как у нас странно работает система образования и тот же, например, прием на работу. Они же совершенно не взаимосвязаны между собой. И это абракадабра в них голове, они тоже путаются, они хотят разобраться, они очень здоровые. Вот эта здоровая божья природа, которая так в нас заложена, чтобы мы просто выражали то, что непонятно, они как раз, вот знаешь, как пена вот море вот, или грязь на берег выкидывает. Вот они точно так же прорабатывали свои вот эти вот штуки, непонятки, вот эти почемучки про, собственно говоря, как двигаться, куда двигаться и как развиваться. Очень
ну,
такие
дай им Бог, что называется.
Взрослые запросы, да. И все получится у них.
Хорошего будущего. Ну, как, не то чтобы хорошего, а того будущего, которое их будущее. Вот, пусть оно будет таким, каким оно должно у них быть.
То, что работать надо, да, каждый из них это усвоил.
Ну, это уже хорошо, да. Или они сейчас все хотят быть блогерами.
Ни в коем случае, абсолютно. Там были физики, были лирики, были художники, были писатели, были люди, значит, которые просто делают шажочки только первые, танцевали. Вокальные какие-то истории, вокальные. Очень много разного.
Ух ты, как интересно, да, действительно. Да. И много народу было?
20 человек каждая группа.
А, ну вот, хорошо, хорошо.
Хорошее, хорошее, да, количество.
Ну что, теперь мы к нашим, так сказать...
Баранам.
Да, барашкам, овечкам, маленьким овечкам.
Давай, да,
да. Ягнятам. Итак, сегодня ток-шоу «Чего хочет женщина». Друзья, мы приглашаем вас к общению. Высказывайтесь на тему сегодняшнего нашего с вами разговора. А, контакты те же самые, не изменились. Вайбер, Ватсап и СМС 8-910-4-4-6-6-8, Skype и Google Hangouts — это NLR Network. Вот так, друзья мои, да. Как только я сказал слово Google, вот наше устройство на Google решило начать распознавать наш с тобой речь. Оно все слушает. Нас подслушивают. Ну и хорошо, и правильно. Итак, сегодня о пятилетках поговорим. Тебе уже 5 лет. Расти и быть девочкой — очень ответственное дело. Задач у нее огромное количество. Спортсекция, кружок по фото, да и еще и петь охота, умений, знаний у нее уже тоже много, но родители по-прежнему направляют и создают ее ценности. Так что, друзья мои, давайте на эту тему сегодня поговорим. Что делать с пятилетними девочками? А я ведь здесь неспроста нахожусь. У меня сейчас как раз одной из моих дочерей исполнилось ровно 5 лет.
Поздравляю.
Спасибо.
Это один из возрастов, который характерен невероятным умением контактировать и быть в контакте, в общении. Ну, один из характерных штрихов этого возраста – это почему. Девчонки хотят все про все знать. Они уже очень хорошо сформированы в умении распознавать целое, да, отделять одно от другого. Они замечательно анализируют уже. Они умеют в целом отделять маленькое от большого, идти от мелкого к крупному, да, от простого к сложному. У них эти умения сейчас как раз закладываются. Но базовые умения, самое главное, что родители должны знать, что в 5 лет закладывается то самое фундаментальное, которое потом будет иметь всю базу и основу на протяжении всей жизни.
О чем конкретно речь?
Сейчас скажу. До 6 лет формируется все то, что потом психологи называют твой жизненный сюжет. Вот все, что в 6 лет будет поставлена точка, до 16 она уже оденется в кружева. То есть в такое менее... важное. Главное заложится до 6 лет.
То есть это ядро такое, да?
Да, да, с этим 6-летним сюжетом она будет всю жизнь.
Какими эти сюжеты бывают и могут быть?
Ну,
какие
сценарии
вообще можно рассматривать?
Вот смотри, я как психолог, естественно, в своем кабинете встречаюсь с сюжетами, связанными с деструктивным, да, таким контекстом.
Но то есть люди, у которых все нормально, к тебе не идут?
Нет, ко мне как раз нормы приходят. Например, что-то мешает вот, ну, вот развивать какой-то интерес. Он есть, а развивать мешает, ну, например, страх. Страх быть неудачливой, вот это право на ошибку нету, да, не дали, потому что такую перфекционистку воспитывали, ты должна быть совершенной, в нашем роду не было двоечников. Ну, например, да, и такая девочка, отличница, хорошистка, но совершенно не понимает, как сесть задом в лужу, потому что это для нее аду подобно.
Ну,
а
вот
на
какого
самом деле...
возраста к тебе приходят люди, с которыми ты разбираешься? То есть когда
средний
вот им
возраст
было?
30 лет.
Когда,
кризис среднего
когда им
возраста.
Было 5 лет? 25 лет назад.
25. 20, да?
25-30 лет назад. 30 лет назад это что было? Это был год приблизительно 1980. Короче, слом эпох.
Ну да, смена это были времен. Перестроечные вот эти вот времена.
Ну, вообще, слушай, с тех времен, наверное, ни одного нормального человека.
Очень много постсоветских вот этих вот фигней, вот этих вот постсоветских характеристик, ригидных установок на то, что, значит, ты не должна быть такой, сякой, вот это-то-то-то. Одна из моих клиенток от отца получила в 11 лет в спину, когда она пошла с мальчиком за ручку, проститутка.
Ой-ой-ой, зачем?
И она работала с этим год. А оказалось, это история самого папы, которого мама родила после войны в 47-м от мужчины, не от мужа, потому что мужа убили на войне, mm-hmm. а ей очень хотелось ребенка. Очень. Она была еще женщиной привлекательной и в материнском таком возрасте. Он был, по-моему, 6-й, последний. И безотцовщина. И ему во дворе кричали: «Твоя мама проститутка, твоя мама такая-сякая». И он настолько был этим ранен и растерзан, что свою дочь неосознанно приравнял к этому вот... как это сказать, жанру людей. И моя клиентка работала с этим год, она работала эту историю, хотя папе дать успели единственному из шестерых образование, они откуда-то там из области, его в Москве дали образование единственному, как мать в него вложилась. И она переработала эту историю, родила ребенка без мужа, потому что муж был не очень достоин называться мужем и отцом. Ну, так уж получилось. Она сохранила малыша, стала матерью этого своей малышки. И хорошо развивается, и свои бизнесы всякие, так сказать, сейчас вот уже вот туда пошла, в ту сторону, когда развивается уже деятельность, потому что себя всю простроила.
Интересно.
Да, да. Вот. А при этом наши, вот если возвращаться к нашей пятилетке, вот эти базовые, формирующие вот эти умения и навыки, вот эти сюжеты, она будет их, безусловно, исправлять лет в 30. Но там получится дробь. Я перфекционистка, но надо будет как раз. Естественно, чтобы был баланс, научиться садиться в лужу или галошу, как говорят в народе.
До 30 лет человек еще этого не понял, что ли? До 30 лет что?
Чего
она
этого?
Так и осталась перфекционисткой,
да,
а потом
Дима,
где-то около 30 столкнулась.
А это уже это клещами себя не выдерешь железными. Все, что нам положили в формирование до 6 лет, это настолько неосознанно, это настолько там глубоко находится. Ты это никогда не изменишь.
Человек,
с этим надо научиться жить.
Человек склонен к самоанализу и должен понимать уже хотя бы к 20 годам, что не все пойдет так, как ты запланировал.
Слава. Все равно вот этот навык, как мышца работает, она тебя все равно перекрутит. Понимаешь? Она первичнее.
А может, я окажусь сильнее?
Ну давай, в иллюзиях. Кто в иллюзиях у нас плавает? Обычный человек, который переживает кризис среднего возраста.
А, ты на меня сейчас киваешь, да? Ну, а вот нет, кстати, вообще, «Чего хочет женщина» наше шоу называется, но у меня нет никакого кризиса среднего возраста, тебе кто угодно скажет.
Димка, отсутствие, вернее, хуже кризиса может быть только его отсутствие. Кризис – полезная вещь. Кризис переводится как смерть по-гречески, а еще как возможность.
Кризис – это суд.
И суд, да, по-гречески. Суд. У него несколько переводов я смотрела. Один из которых – суд, смерть и возможность переиграться. Я, например, для меня это всегда про дробь или про другие возможности. Когда мы переживаем...
А может, я просто правильно себя простроил, и у меня теперь вот как бы идет... Я вырабатываю то, что я себе перестроил, простроил.
Да
у меня не будет кризиса среднего возраста.
Да чего ты убегаешь? Это же замечательная возможность. Кстати, ты сейчас предъявляешь мне свои вот эти вот как раз паттерны шестилетнего... Вот из шести этих лет. То есть быть бойцом, отрицать, убегать, не признавать, да, как будто бы все это признать.
Ты сейчас не обо мне вообще.
И предъявиться. И признать, и предъявиться небезопасно. А как раз вот вторая половина жизни, когда вот мы ее меняем, сценарий, интересен тем, что можно попробовать то, где ты никогда не был.
Вот до перерыва я хочу сказать тебе, что да. У меня к вам, психологам, есть претензии определенные некоторые.
Слышите, господа,
да,
мои,
да,
коллеги.
У меня есть претензии. Вы как вот все вот по схемам, блин, то есть все люди должны соответствовать, вот у всех есть
пришлю
вот эти
тебе
вот
статью про претензию,
этапы,
отличную.
Этапы развития, то все, да, что и вот если у тебя не было, значит, ты просто отрицаешь, на самом деле все есть. А ведь
но
может
это была
быть
гипотеза,
такой,
гипотеза, безусловно.
Все же ведь это может быть, люди же все, вот, ну, кто-то развивается так, кто-то иначе.
Или это была одна из частей, а в нас их тысячи.
Схематично как-то человек рассматривает же.
Нельзя, да, то есть ты против схем?
Я против
и типологии?
Я против системы.
И систематизации?
Я
и вообще, структуры?
Я не системный человек сам по себе, поэтому я вот, да, считаю, что разрушение структуры – это наша стихия. Да.
Принято. Хаос – это наше все.
Да. Виталий Мостовенко, и мы продолжаем через пару минут. Друзья мои, все-таки мы к пятилеткам подойдем вот совсем скоро.
Построено много, добрых старых сломали немало. Их названия часто меняли в честь людей или громких событий. Над них мы привычно гуляли, а другие были просто забыты. Улица милости, улица милости. Как же мы выросли без тебя? Улицей совести я так хочу пройти, чтобы мои пути прямыми стали. Тех, что красиво так звали словом правда или победа, к сожалению, правду украли, а победу свели к поражению. Мы бродили по улице лести, в переулок лжи заходили, проезжали по площади страха, по проспекту зла нас водили. Улица милости, улица милости. Как же мы выросли без тебя. Улицей совести я так хочу пройти, чтобы мои пути прямо. Так долго и странно, лицемерно и безрассудно, наша память не служит главным, и мы жить продолжаем блудно. Улица милости, улица милости, как же мы выросли без тебя. Совести я так хочу пройти, чтобы мои пути прямыми стали. Улица милости, улица милости, как же мы выросли без тебя.
Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Что ж вам, женщинам, надо-то? Надо-то вам что? Там микрофончик чуть поднимем. Да. Вот так, хорошо. Но, а мы... Света пишет. Да? Света пишет. Поехали, из Новосибирска. Света. Говорит, угу. Вот мы узнали Света. Твой настоящий возраст, Дмитрий Николаевич. 6 лет.
Да, у нас у всех есть эта часть шестилетняя. И поверьте, это одна из самых ресурсных частей про возможность обновляться, быть спонтанным, смотреть на все детскими глазами. Оттуда идет умение верить. Поэтому поздравляю нас всех. У нас есть у всех эта часть, и она очень важная для нас.
Ну, вот зацеплюсь. Скажу, что в этом возрасте формируется умение верить. Угу. Во что? В кого? Кому?
В чудо. В волшебство, в доброту, в то, что все меняется, и меняется к лучшему. Но вспомни вот эти ощущения, когда это легко. Это легко верить. Есть вещи, в которых ты легко веришь. Вот это оттуда. Это такой привет из детства, когда это было на ура и быстро. И там, причем так это раз, так легло на душу, и хорошо, и так оно должно быть, по-другому быть вообще непонятно как. Поэтому у нас вообще вот эта спонтанность, все про контакт, про чувство, про веру, это все из этой детской части. Благодаря ей мы, собственно говоря, будьте как дети, да, вот это обращение, да, это вот куда-то вот туда, в ту сторону, где мы не очень-то обращаемся к умению размышлять. Безусловно, это важно. Но размышления, они больше из взрослой истории. Поэтому это, контакт с этой частью, это замечательно тем, что она нас очень поддерживает.
Ты знаешь, вот может быть, но вот, может быть, я не девочка, поэтому, отматывая назад, я вижу свои 6 лет.
Да, у мальчиков очень много и про это
совсем
тоже.
Совсем другое, много другого. Может быть, поэтому за меня что выросло, значит, что-то выросло, что выросло, то выросло. Итак, мы возвращаемся к 5 годам.
Угу.
Да. Я тебе рассказал историю про то, как 5-летка мне доказывала, что ёлка – это не дерево.
Да, говорил.
Да, говорил, да. Вот как раз вот категоричность такая наблюдается. Вроде бы это выглядит забавно, но все воспринимается очень серьезно.
Угу, совершенно верно. Они в этом возрасте уже списывают с нас наше поведение настолько четко, что здесь родителям очень важно немножко послушать себя, в чем вы сейчас находитесь, потому что именно то, в чем вы передаете своим девчонкам. Каждая девочка старается, естественно, быть похожей на маму, да, во всем ей помогать, подражать. Она следует за ней на кухню, в ванную, на прогулку, слушает беседы с подругами. И здесь очень важно ее не отгонять, а не убегать от нее. А вот это умение быть с ней в контакте, да, разговаривать. А как бы ты поступила? А как тебе кажется вот здесь? Это замечательная возможность, когда девочка из этого возраста возьмет вот этот контакт с самой собой уже в 30, когда надо будет выбрать работу, выбрать партнера, выбрать, ну, там, с 20 до 30, да, вот этот выбор делать. Выбор легче делать, когда ты понимаешь, что ты вообще хочешь. Один из частых вопросов в моем кабинете: я не знаю, чего я хочу. Потерян контакт вот с этой частью 5-летки, которая очень хорошо понимает, что она хочет. Понимаешь?
А чего она хочет?
У каждого свое. Mm. Что бы там ни было, за этим надо идти. Верь себе, доверяй себе. Это базовые какие-то вот вещи про доверие и про что ошибаться можно, ошибаться не грешно. Да? Не ошибается тот, кто не идет и ничего не делает.
Слушай, ведь мы не можем взять и
так далее. Сейчас будем перечислять это, в чем.
Да, да. Напрячься и сформировать в 5-летнем ребенке, не знаю, ощущение идеального мира, в котором он живет, в котором будет жить. Ведь все-таки, вот я всегда каждую передачу говорю о том, что родители, люди не идеальны, и идеальными быть не могут. Ребенок это тоже видит, дети тоже понимают, что и они не идеальны. Например, там сделать что-нибудь не то, вроде бы скажешь так, ну не грубо, объясни, что к чему, и начнет реветь и говорить, что она самая плохая девочка на свете. Там, да.
И я думаю, что разрешить эти чувства здесь намного важнее, чем переубеждать ее в обратном. Потому что разрешение быть не такой, какая, так сказать, должна быть, да, это про отличаться от других. Это очень такое нормальное, естественное состояние, потому что мы все разные.
Но ведь они в этом возрасте очень тоже страдают, если вот они отличаются не такие, как другие. Угу. Соответственно, там подружки, не знаю, там в детском саду группе не берут играть.
Безусловно.
И так далее. Да. Вроде бы она уже, как ты говоришь, понимает, что она может отличаться от других, а с другой стороны, она очень сильно страдает от того, что ее не принимают, и она не такая, как все.
Да, ты мне сейчас чуть больше задач дал, чем вот, ну, как бы, чем я могу сейчас... Давай чуть-чуть разберемся.
Давай.
Вот, например, она подошла вот с этим вот своим сумбуром про то, что она не такая, как все. Первое, что надо сделать, признать эти чувства. Разрешите это чувствовать, не переубеждать. Это самое важное, потому что все...
Да очень надо было.
Да, потому что все, когда мы переубеждаем, мы обесцениваем ее, эти чувства. Мы говорим, да ты не так чувствуешь. Нет, ты правильно чувствуешь. Разрешаю. Да, ты себя чувствуешь такой, какой-то вот не такой. Как тебе грустно. Расскажи, как тебе грустно. Да, все, первое, разрешаем ей это чувствовать. Второе, спрашиваем, а какой бы тебе хотелось быть? Пусть выговорится, пусть выразится. Пусть получит вот эту возможность выражать себя в присутствии принятия. Да, когда можно лежать в больших папиных руках или мамином на мягком, да, животике. И вот это вот все с ней размышлять, разговаривать. А совершать, значит, отличаться от других нормально, совершать ошибки нормально, проявлять негативные эмоции нормально, выражать свои чувства и иметь право вот быть вот в этих неправильных тоже нормально, хотеть большего нормально, выражать свое несогласие нормально. Вот и папа, и мама в этой ситуации главные люди, которые это примут. И если они примут, то великое дело совершится. Девочка не будет предлагать себя ни как товар, ни как вещь, не разрешит себя использовать, будет идти за собственными чувствами, будет делать то дело, которое ей Бог, вот этот путь и тот план, который для нее есть, она будет следовать, да? То есть посмотрите, как жизнь может по-другому совершенно раскрываться.
А социум? Социум в этом возрасте от нее уже требует многого, требует соответствовать режиму дня, правилу.
Ну, никуда без этого не деться, Дима. А как мы будем зарабатывать?
Вот в саду, да, например, если... да, тоже и дисциплина требуется. То есть там, индивидуального подхода и не жди особо. В школе, в начальной и так далее.
Как ты научишься, если ты не пройдешь вот эти вот штуки режимные? Да, они тоже нужны. И в них есть, безусловно, своя структура важная, конструктивная, неотъемлемая, полезная. И оно должно быть, да. И не было бы тогда так любимы наши выходные, если бы не было этих 5 дней рабочих. Вот. Но здесь, безусловно, надо мух от котлет опять отделять. Да, у нас есть режим, но что в нашем режиме, если посмотреть правильно, что там происходит? Собственно говоря, там есть время для занятий, время для еды, время для отдыха, время для ничего не делания. Потому что в режиме-то ничего плохого нет, если к нему присмотреться повнимательней. А то, что социально ты получаешь первую прививку понятия «мы», ну тоже никуда не деться, мы живем в социуме. Так что, да, порционно все потихонечку надо усваивать. И девочка в 5 лет уже умеет это делать.
Как соединить вот это вот желание вырастить ребенка индивидуальностью, там, не знаю, как это назвать еще, вот, взрослым человеком, таким, который, как ты сказала, и пойдет за собственными чувствами, который будет, значит...
Регулировать свои.
Да, сама будет...
Могу
все,
и...
Не будет себя там предлагать, не будет использовать там, себя как товар и т.д. Вот соединить все вот это вот желание вырастить позитивного такого целостного человека с определенной строгостью, которая необходимо, когда, например, тот же самый 5-летний ребенок говорит, я не пойду в сад сегодня.
Очень, очень хорошее слово ты сказал, целостный, да. И к целостному она будет стремиться лет до 30, как раз вот туда, вот к кризису среднего возраста, да, если мы берем возрастную психологию, она все будет соединяться, вот в этой целостности учиться жить, проживать свою, да, там, внутреннюю историю. И когда она не хочет идти в сад? Ну, опять же, про то, что да, тебе сегодня действительно не хочется в сад. у тебя сегодня какое-то совсем не садиковское настроение. Опять дайте право на выражение этих
чувств.
Ну,
хорошо, поражала. Дальше что?
Хорошо, расскажи, почему не хочешь. Расскажи, что там не так. Никогда не бывает без причины.
Скучно, со мной не играют, мне не хочется, мне просто не хочется, мне дома лучше. Вот тебе все причины.
Ага, дома тебе лучше, а в садике тебе неинтересно. А что тебе вообще было бы интересно, если бы пофантазировать могло случиться с тобой в садике? Поиграйте с ней вот в это. Пока вы идете с ней, пусть она фантазирует на ту тему, как
так
ей...
она не хочет идти вообще.
Расскажи
она
про свой идеальный день в садике.
Она не вылезает из кровати, либо заставляешь, либо она вот дальше так
имеет
и...
имеет право.
Саботирует.
И имеет право покапризничать. Девочка
хорошо,
же.
Хорошо, но есть же определенные вещи, там в сад нужно прийти до 8:20.
Окей, альтернатива и мотивация. Давай придумаем сегодня с тобой, что мы будем делать в выходные, да, пока ты трудишься в саду, в таком тебе ненавистном, да, и, ну, и так далее. Проживешь этот свой день, но зато на выходных, но тут очень важно ее не подвести.
Короче, все равно заставим.
Альтернатива, Дим, но безусловно...
У нас нет выбора, придется идти в сад.
Да, но зато в выходные у тебя будет вот это, причем то, что ты придумаешь сама. Ну а как по-другому? Смотри, мы все себе, мы проживаем какие-то трудные будни, и потом выходные что-то себе устраиваем. Смотри, родитель для того, чтобы не отлынивать от трудных задач, а для того, чтобы дети их решали. Но решали, когда вот особенно трудно, с помощью нас. Но не за них мы должны это сделать, а то, что делаешь ты, а я рядом. Да? И выходные вот этот ресурс ей, ну, видимо, у ребенка ресурс иссяк. Надо его немножко, так сказать, залить туда. Такое бывает. Дети обычно на ровном месте не начинают бить копытом. Где-то в ресурсной части, наверное, произошел кризис жанра. Посмотреть.
Есть у меня одно простое объяснение, почему происходит
по-папински.
Вот, саботаж. Лень, тюлень.
О, лень, тюлень. Любят психологи это. Знаешь, такого чувства нет. А за ленью прячется.
Не хочу, просто не хочу заставлять себя, потому что, чтобы пойти в сад, нужно встать рано, одеться,
а что плохого
умыться
в раннем вставании? Может быть, поздно ложиться?
Плохо, просто нет, ложиться нормально. Просто вот не хочется. Знаешь, человек не видит необходимости для себя.
Дофамина нет, у нас солнышко
не
сейчас
видит,
редко
не видит
выходит.
Для себя необходимости в том, чтобы туда окей переться. Потому что дома можно поиграть, мультики посмотреть, заниматься, быть самому себе хозяином там, и так далее. Это же все такие простые вещи, которые мы сечем с раннего-раннего детства.
Ты знаешь... Я иногда, зная, что у детей есть, безусловно, потребность как в режиме и структуре, так и вот в этой вот хаотичной жизни, я с детьми договаривалась так. У вас будет у каждого один раз в неделю свой собственный выходной, кроме субботы-воскресенья, и не ходить в садик ты сможешь. Но договариваемся здесь, что ты вот это время ходишь, и вот у тебя есть этот выходной. Ты знаешь, это надо идти навстречу, надо им иногда давать вот этот праздник, ничего не делать. Просто попробуйте, как родители, посмотреть по расписанию, когда вы можете это предложить. И ребенок будет знать, что у него будет этот день, да? Что он в этот день будет ничего не делать и как он это будет ничего не делать, да? И знание от того, что у меня есть такой день, очень здорово детям дает. Ну, опять энергию.
Да бывает такое, что даже ты можешь ребенка без ущерба для кого бы то ни было оставить дома.
Ненавидела
там,
садик.
Для себя.
Я
тоже. Ты, да, ненавидела?
Ненавидела.
Ну, все это происходит до тех пор, по-моему, лет до 6, когда в старшей группе у них появляются уже друзья-подружки. Там они учатся дружить. Потому что в 5 лет они еще дружить-то особо не умеют. Они просто играют в основном вместе.
Но у них как раз 5 лет начинает зарождаться вот это социальное умение контачить, и они учатся выбирать друзей. Они могут уже сказать: нет, я не хочу с тобой не дружить, например, а делать вот это, что, ну, например, громкие игры играть, когда отдыхают родители, ну, например, да, такое соучастие со взрослыми иметь. Они как раз вот это вот простраивание своих умений, где ты важен, где ты, на тебя уже можно положиться, где ты действительно уже такой партнерский имеешь, да, какой-то вот это умение партнерское. Поэтому здесь надо смотреть, что им. Им не по плечу, например, они готовы отчасти многие к школе, но им не по плечу вот этот школьный режим, когда в течение 30 минут ты фокусно и тоннельно, тоннельным, да, таким мышлением должен принадлежать какому-то одному предмету, там, одной теме. Вот они к этому не готовы. Но они очень хорошо уже умеют и готовность вот этому к умению писать, считать в игровой форме, потому что игра до 6, ведущая игровая деятельность до 6 лет. Нам надо успеть с ними наиграться. Я в метро вижу, как многие мужчины и женщины, ну, смотрю направо-налево, чем они там в телефонах, играют. И мальчишки, и девчонки еще внутренние их не доиграли, понимаешь? Очень быстро, видимо, поставили их на какие-то лыжи уже социальные и вперед в обязанности. Играть надо.
То есть ты думаешь, если ребенок поиграл вдоволь в детстве, то во взрослом возрасте он не склонен там компьютерным играм и прочим
вещам? Он будет, безусловно, отдыхать так, как ему надо, если это игровая, да, деятельность, то пожалуйста. Но нет уже такой зависимости игромании. Уже нет.
А нужно ли, можно ли, давай, кстати, поговорим, вот в 5 лет они очень хорошо умеют общаться с электронными устройствами, с планшетами, компьютерами, там, телефонами и так далее. Это реальность нашего дня, да? Тут с этим ничего не сделаешь, это, конечно, тема плохая, для психолога ненавистная, потому что она, понятное дело, взаимодействие с машиной, это, ну, на самом деле, это же мнимое взаимодействие с машиной, это взаимодействие с тем, кто это придумал.
Нет, она для психологов, она трудная, потому что это взаимодействие с родителями, которые все равно, ну, они знают, что нельзя, но все равно альтернативу не придумывает ребенку. Вот... А знаешь, Фаев, какая альтернатива? Ты будешь очень удивлен.
Но.
Игра с родителями.
Нет, почему я
удивлен? В лото, в Диксит, снежки на улице.
Я этому как раз я не удивлен. Угу. Да? Но давай будем честными, признаем, что при всей родительской изобретательности они никогда не смогут конкурировать с компьютерными играми.
Могут.
Да не могут.
Могут.
По большому счету,
я тебе больше скажу.
Они не могут заменить. Ребенок все равно будет искать
смотри,
этого.
Смотри, суп не может заменить второй, да, там картошка не может заменять мясо. Это должно быть и то, но должно быть они в сбалансированном количестве. Если только это, ты понимаешь сам, да, дисбаланс начинается во внутренней системе. Если только родители нос к носу, это тоже нарушение границ. Ребенок должен иногда уйти в девайсы и немножко побыть в собственном пространстве.
А теперь давай поговорим об этой самой теме немножко с другого угла, потому что это касается 5-летнего возраста. Все врачи без исключения, все психологи без исключения утверждают, что нельзя допускать там погружение ребенка в электронное устройство дольше, чем на, ну, в зависимости от возраста,
30
там
минут.
Какого-то 30 минут, что, в день или за
раз? Нет, 3 раза в день.
3 раза в день по 30 минут.
Да.
Ну, предположим, да? Угу. Но если быть честными, там, вот, посмотреть на технические достижения нашей эпохи, то становится понятно, что эти рамки, они, в принципе, не очень реалистичны. Почему? Потому что вот эти устройства, они становятся настолько интегрированными в нашу жизнь, в жизнь взрослых, детей и прочих, да, и этот процесс дальше будет только нарастать. Появится виртуальная реальность, там, 3D-реальность, там, не знаю, там, очки-шмачки, какие-то гибкие дисплеи, все вот это вот, будет все равно отвлекать и привлекать все больше и больше внимания. Вот процесс компьютеризации и гаджетизации людей, в том числе и детей, как бы психологи и врачи не были против, все равно нарастает. Люди все больше, и дети все больше и больше времени проводит в этих устройствах. Если родитель разрешает им всего 30 минут в день там, или 3 раза по 30 минут, он придет в школе на перемену, ты ему не разрешаешь брать свой планшет, правильно? Он сядет и будет, раскрывший рот, смотреть в планшет своего соседа-ребенка, который на перемене играет. И он не будет общаться из-за этого со своими сверстниками, он будет смотреть, как играет он.
Окей. Давай теперь посмотрим, что происходит с теми, кто, ну, переборщил с этой,
да, что с ними
происходит? Системой, гаджетами. Вот ко мне приходит не более как вчера клиентка, очень успешный работник банка с хорошим заработком, женщина слегка за 30, да, очень хорошо, которая училась, делала уроки там по 6 часов, очень успешно была, закончила хорошо школу, язык, ну, то есть все у нее на месте. Что происходит на терапии? Она говорит, у меня есть обида. Да, мы работаем с темой обиды. Она говорит, вот просто вот, вот начинает зажигаться вот с полоборота. Кто-то со мной в чем-то не посоветуется. Я чувствую, что я прям обижаюсь, как-то со мной не посоветовались. Как будто бы я чувствую свое ущемление, что я как-то не в теме, и меня вообще не очень видят здесь. Я говорю, а, как будто бы ты... Откуда это приходит с тобой? Вот, ну, когда это с тобой? Ты ощущаешь? В каком возрасте? Она говорит, ну, вот 15 лет мне примерно. Вот по ощущениям, что я проваливаюсь вот в этот возраст. А что там в 15 лет происходило? А происходило следующее. Режим был настолько жесткий. Пришла из школы, тут же садишься там заниматься. Я сейчас... Это, не, конечно, не альтернатива гаджетами, но это такая принадлежность ребенка к антиконтакту с живым, что в результате я ее спрашиваю, а чего тебе на самом деле хотелось бы, если бы это твой день вернуть? Да, вот столько-то лет назад. Давай проиграем твой идеальный день в 15 лет. Ты знаешь, из чего он состоял? Он состоял из чаепития с родителями и похода в кино. Я была... Она была... Я говорю, ты только не спеши, ты делай так, как тебе важно. И я понимаю, что это был первый такой очень робкий... робкая проба сделать так, как хотелось ей. Она прямо не верила, что это может произойти. Она говорит, вот я пришла из школы.
Сколько ей было? 15?
15. 15 лет. Я говорю, что мама говорит тебе? Ну, запомни, это твой хороший день. Это твой идеальный, можно сказать, день. Говорит, мама позвала сразу к обеду. И что там за столом? Брат рассказывает что-то о том, что было в школе. Я рассказываю. Они обмениваются мнением. Посмотри, какой живой контакт. Дима, это альтернатива гаджета.
А я с тобой здесь не согласен. Я объясню, почему. Потому что поколение детей, которые выросли на гаджетах, еще не выросло. Его еще нет.
Согласна. Пока, поэтому ну, я
то, что мы сейчас видим, это совершенно новая ситуация.
Да. Поэтому я не имею клиента, вот, который уже прошел гаджетализацию вот эту, да. Но я получаю сейчас клиента, который очень был плотно занят учебой, да, плотно был так социализирован, что он должен был набирать обороты, чтобы зарабатывать.
И, получилось же, ну, банк, да, все дела.
Получилось, но она, ее вот эта вот внутренняя часть, голодная по контакту. Она имеет дело с машинами, с цифрами, с чем угодно.
Интересный момент, что дети, которые сейчас...
Так банально
сейчас,
сидеть за столом, пить вот чай и разговаривать, вот, а потом пойти в кино.
Вот в этих вот устройствах, да, они сидят. А я теперь скажу, как они проводят свое свободное время. Компьютер домашний, на котором запущена, значит, какая-то игра, в которой они играют по сети вместе. Тут же стоит планшет, в котором включен скайп с камерой, и они тут видят друг друга, болтают, да? То есть это не тот уровень такого вот уединения, да, там, в науку, в книжку.
Сколько ребенку этому лет? Первый вопрос. 13. Есть ли родители дома в этот момент?
Есть ли или нет, это не имеет значения.
Не имеет значения.
Это бывает и так, это бывает и так. Ребенок уже любит оставаться один, делать это.
Ну да, 13-летний уже может.
И они тем самым общаются, их там человек 5.
И что тебе не нравится? И хорошо, пусть общаются.
Вот, а если...
Что не так?
Если по вашим лекалам 30-минутным, 3 раза по 30 минут...
Не-не-не, 13-летнему... Нет, подожди, мы говорили о пятилетке. О пятилетке. 13-летний подросток имеет, безусловно, уже другую историю с гаджетами. И если это про контакт, то... Слава богу и аминь. Туда ради бога. Пусть это будет. Это же хорошо. Пусть он контактирует таким способом. Это абсолютно не, например, не
противоречит. Родители слышали?
Тринашка, тринашка сидящая.
Они могут виртуально общаться, пусть
ВКонтакте,
и общаются.
ВКонтакте, если действительно есть, но не 24 часа в сутки, потому что, во-первых,
трудно
даже
контролировать, очень трудно контролировать.
В режиме
потому
даже...
Что они, даже если прячутся, это реально трудно контролировать.
Ну, подождите, это забирается гаджет просто. Договаривайтесь, послушайте,
конечно,
это возраст...
Конечно, забирается, но в 13 лет это уже как-то вот совсем пошло, когда ты доводишь до того, что тебе нужно забрать устройство.
Ну, тогда в таком случае можно предъявить 13-летнему подростку, что ты нарушаешь обещанное. Мы же договорились, что ты сейчас занимаешься по урокам. Потому что, насколько я знаю, 13-14 лет у них через годочек начинается ГИА. И там в любом случае уже надо сделать упор на какие-то предметы, которые точно ты будешь сдавать. Да? Они чуть-чуть пораньше повзрослели. Поэтому, собственно, они должны иметь общение, но только в свободное от своих прямых обязанностей.
Давай мы прервемся.
Да,
давай. К 13 годам мы еще вырастем и все-таки дойдем до этого возраста.
Да, дойдем.
А пока что у нас 5 лет, и после песни мы уже будем заканчивать как раз вот разбираться с этим странным таким вот и очень нежным, чувствительным возрастом.
Любовь.
спустилась к нам с небес, венчала в храме нас она. Пели ангелы в небе песню наших сердец. Она спасала много раз,
новая жизнь. Надежда в каждом звуке.
Хочется внимания, поддержки,
такого твердого плеча.
Хочется уверенности,
чувствовать себя защищенной
и чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Да, давай-ка мы последние 10 минут поговорим с тобой про то, что вот закончим пятилетку, да, разбираться с пятилеткой. Ну вот расскажи, каким должен быть идеальный день пятилетнего ребенка? Вот 5 лет, вот она, не знаю, пусть это будет суббота, я не знаю, или пусть это будет обычный детсадовский день, тогда все просто, встала, пошла в сад, пришла.
Ну да, это разница большая, потому что детсадовские задачи, они внутри социальной среды, да, она там учится общению, контактировать, говорить нет, защищать собственные границы.
Стихи учить,
да,
сказки слушать,
то есть
ты сам
обрабатывать, да-да-да, обрабатывать информацию, но при этом она еще как ребенок устает, у нее, безусловно, есть тихий час, то есть вот этот режимный элемент, без которого ей просто не прожить весь день. Это очень важно, что взрослые отвечают за это. Но давай, мне вот здесь как раз важно и социальный контакт, он очень важный, да, вот это про понятие «мы». Но чтобы не переборщить с ним, как будто бы нам понятно, что там с ней происходит. Мне вот как-то откликается про субботу, потому что оба родителя дома, она может и того, и другого, да, взять в участники своего формирования. Это все же происходит по-живому, да, утро началось с того, что это может быть пижамный завтрак, да, можно быть расслабленным, поздно встающим, какие-то вкусности там употреблять, но при этом вы все равно в общении. То есть я бы, для меня это был бы точно выключенный телевизор, потому что вы не виделись целую неделю близко. И для того, чтобы ребенок начал хоть что-то говорить, внимание должно быть первые полчаса. Она как будто бы пока не очень доверяет, что вы не отключитесь, не переключитесь на телефонные звонки, на рабочие какие-то свои заботы. И здесь надо полчаса, там час, дать на то, чтобы она полностью поверила, что вы в ее поле, да, вы внимательно слушаете ее. Я бы, например, с ней начала что-нибудь печь. Вот действие, да, какое-то, оно замечательно сближает, навык какой-то обретается. Вот эта близость, она такая незаметная, она такая мягкая. Вот эти полуинтимные какие-то с ней контакты, они могут как раз помочь узнать родителям, маме в первую очередь, что вообще с ней происходит внутри. Потому что печенюшки, которые вы печете, они могут говорить, они могут быть разными. Там, это вот там поросеночек, а это у нас зайка, давай испечем. А если бы поросенок был... В каком сегодня у нас настроении поросенок? Да, и ребенок, безусловно, проецирует туда свое состояние. А зайка бы что бы ей сказал, потому что ребенок у нас тоже уже с разными субчастями. Он уже знает, как быть мы, как я, он разный. И вот здесь вот взаимодействовать через такие простые игровые, очень-очень диалоги, мы узнаем о том, что у нее внутри, как она вообще себя чувствует. Далее, позавтракали, да, посидели, поговорили. Очень хорошо бы это было действие. Ну, например, если у нас сейчас на дворе зима, есть снежок, то можно пойти куда-то погонять. Лыжи, санки, не знаю, надеюсь, что есть такая возможность, или уехать за город. Ну, чтобы это был какой-то активный, да, вот. И тут уже папа включается, потому что папинские руки самое то, чтобы ее взять, так сказать, себе на колени и на этой ледянке свалиться с какой-то большой горы. Вот. Потом, безусловно, у вас там может быть какая-то спокойная история про кино, мультик, но хорошо бы вместе. Сейчас очень много. Я, например, с удовольствием смотрю Disney и Pixar. Они очень хорошо и для взрослых, как будто бы, и для детей. Я помню, мой младший сын спрашивал: «Мама, мы с тобой в одном месте плакали?» Он брал меня за руку, и это я понимала, что у нас что-то общее происходит. Вот. И здесь... Про такое, знаете, когда внутренние баки заливаются этим необходимым горючим на целую неделю вперед. Про это безусловное внимание, безусловное принятие. И потом можно нос к носу после... Или это может быть книга, пожалуйста, если не мультик. Мультик можно на поздний вечер оставить. То есть что-то почитать. Поскольку... А, еще замечательно в этом возрасте, поскольку девочки, они прямо хвостики у мам, например, ну вот мамы наши, там, бывает, приводят себя в порядок, они красятся, они прически делают. То же самое можно и девочке разрешить. Я помню, как мне моя мама в 5 лет, я не помню, что это был за день, но я помню, что она меня накрасила и сделала мне бигуди. И к нам зашла соседка. А я сижу такая вот напомаженная, в бегутях, у меня платочек одет, такая сеточка на волосах. И моя эта соседка наша сделала, мама как-то так дала ей знак, что сделай вид, что ничего не происходит, что это нормально, что пятилетняя девчонка сидит накрашена с бегудями. И она подыграла ей. И мне, точнее, они обе подыграли. И ты не представляешь, для меня это до сих пор какой-то восторг, что я тоже женщина, что я принята в клан женского чего-то такого тайного, где я вот тоже про красоту и про такую вот миловидность, и про вот это вот хозяйство свое девчачье. Это было замечательно. И мама точно так же может такой первый раз девочку мейкап такой
ей... В каком возрасте мама тебе разрешила первый раз покрасить волосы?
Мне было лет, наверное, 16.
А уши прокололи когда?
Тоже примерно в этом же, там
14-15. А до этого просто не-не, да?
Не, я там, у меня
или
не было...
Или ты сама не хотела?
Ну, больно же, я что-то как-то это, не сильно нарывалась.
Потому что
седьмой класс, я помню, мне...
Сейчас все это раньше, у нас в 13 лет это произошло.
А мы вообще сейчас все... Они вообще сейчас все пораньше. У нас окно нижнее у подростков 9-летним стало. То есть что происходит? Девочка 5-6 лет у нас, собственно говоря, доигрывает то самое свое детство, набирается вот этого детского чего-то, да, что потом уже в 9 лет у нее начнется вот этот кризис и перемены. И то, чего она наберет вот в этом возрасте, она ресурсно положит вот в эти уже перемены, которые, ну, тоже полагаются, задачи-то решать важно, и что облегчит ей дорогу. Поэтому в детстве оставаться хорошо бы вот...
Остается нам с тобой всего лишь 3 минуточки для того, чтобы подвести такой своеобразный итог 5-летнему возрасту. Все-таки какие основные такие вот якорные моменты, которые всем родителям, вне зависимости от уровня их психологической подготовки, можно и нужно уяснить? Вот такие вот основные. Отвечать на вопросы?
Во-первых, да.
Не говорить, почему ты говоришь глупости?
Абсолютно, не оценивать. Почемучка будет подходить и спрашивать, почему облака, да, такие-сякие, почему бабочка летает, почему дерево меняет
может,
свою
листву.
Может,
пятилетки, моя пятилетка подходит, говорит, папа, ты знаешь? Начинает меня учить, как оно там.
Значит, есть с тобой контакт ровно вот про уважение, что ты, да ладно, да неужели, ух ты, как я много узнал, спасибо тебе, да? Про некие такие вот ценности быть партнером. Замечательно, Дим, лови, этого очень важно, что как будто бы она в каком-то месте узнает, а
да
несет
она делится,
тебе.
Да, она уже, уже в этом возрасте делится полученными где-то там от кого-то какими-то знаниями.
Еще очень важно это возраст про контакт с собственным внутренним голосом. Читайте как про интуицию, про вот это вот умение понимать, куда тебе двигаться. А это означает, что родительский контакт про разрешать делать ошибки, про принимать ребенка, когда он в этой ошибке, про то, что ошибаться – это нормально, про то, что быть другой – это нормально, про некое такое закрепление «да, ты другая», и это замечательно, да, про то, что ты совсем не такая, как, например, другие девочки, подружки. Ну, бывает, что дети осмеивают непохожесть, потому что им страшно быть
непохожими. Они не бывают, они всегда это делают, они всегда высмеивают других.
Вот здесь очень важно про поддержку. Я тоже была другой. Ну, например, да, рассказать свою историю. Делитесь вообще собственными ошибками. Когда родители говорят, вот я в твоем возрасте умел вот это, они берут молоток и прибивают ребенка как вот гвоздь. А вот если мы поделимся ошибками, а это, кстати, большое мужество надо иметь, то мы таким образом даем разрешение нашему ребенку ошибаться, вставать, продолжать двигаться. Это очень важно. То есть интуиция, движение, контакт с собственными желаниями, реализация, социализация, потому что ребенок снимает под копирку поведение. Поэтому смотрите родителям, в каком вы находитесь внутренней среде, что там с вами происходит. И не бойтесь признавать своему ребенку, вернее, признаваться перед ним про свои несовершенства. Это замечательная возможность выращивать из него такого же несовершенного, нормального, да, сбалансированного человека. Потому что все, что связано с совершенством, рано или поздно вот это приведет к дисбалансу. Потому что совершенных нет. Это вообще-то идея тоже из детской части, вот к этой тяге к идеализации. Это когда ребенок не хочет взрослеть. К синдрому Питера Пэна.
Последний вопрос, может быть, покажется тебе странным. До какого возраста нужно от детей, от ребенка, да, скрывать свои вредные привычки? Например, мама курит. Ну, к примеру, да, бывает такое.
Да, она знает уже давно об этом. Не надо ничего скрывать. Здесь очень важно раскрыться.
Как-то нужно ребенку дать понять, что это неправильно.
Да, это неправильно. Я знаю, что это вредно, но и я бы не хотела, чтобы это было с тобой. Но сейчас я это позволяю себе, потому что мне это важно. Ну, не
да
знаю,
скорее
какие-то...
не позволяю, а скорее не могу отказаться.
Не могу отказаться по какой-то причине или даже не хочу. Но здесь, как ни странно, фокус будет не в курении, а в том, что вы не скрываете
от нее. Я имею в виду, это как показатель. Могут быть масса других.
Другие вредные привычки, совершенно точно. Здесь вот действительно не скрывать.
Не строить из себя суперчеловека.
Абсолютно.
Да?
Здесь очень важно быть действительно такой, какой ты есть. И это большой бонус и ресурс даст ребенку.
Спасибо большое, Лен. Тогда мы продолжим в следующий раз. Я так
да,
понимаю,
наша девочка растет и подходит
сколько
к кризису
будем?
7 лет.
7
наш
лет,
ребенок
да.
идет в школу.
Школьницы.
Да,
о
первоклассница.
О школьницах, первоклашках мы поговорим в следующий раз. Спасибо, друзья мои. Это «Чего хочет женщина». И это была Елена Булавкина.
Всего доброго.
До свидания. Будьте.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Радио «Новая жизнь». Радио «Вечной жизни».